Hare Krishna. Мы будем читать какие-то моменты из читания Чаритамриты в течение наших встреч. Это не будет какой-то подготовленный семинар. Будем читать из разных мест читания Чаритамриту непоследовательно, связывая то один важный момент, то другой важный момент, как нам покажется, как мы почувствуем. Как говорил Шрила Прабхупада, читание Чаритамрита – это как сладкая конфета. Можно кусать с любой стороны, и вкус будет тот же самый. Но все же в центре внимания будет тема саду-санга, служение вайшнавам, поскольку это девиз фестиваля. И мы начнем с того, что Прабхупада утверждает, и Священные Писания утверждают, что природа жизни – это любовь, бхакти. Это любовь к Богу. Чистая, духовная, трансцендентная любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Вот такое удивительное утверждение. То есть она уже есть. Другими словами, или по-другому еще мы слышали, Шрила Прабхупада объясняет, что это не привносится извне бхакти, нет. Это суккуба внутренний процесс. Это подобно пробуждению личности или исцелению личности. То есть как бы приход в наше изначальное, естественное, нормальное, здоровое состояние. И материальное существование скрывает эту бхакти и как бы является неким таким покрытием болезненным. Мы его так ощущаем. Как существование, которому всегда примешиваются какие-то страдания. Несомненно, это так. Но поскольку существует могущественная иллюзия, такой наркоз, как бы, могущественный наркоз, махамая, иллюзия, из-за этой иллюзии живое существо не понимает своих собственных страданий. Или не понимает самого себя, так скажем. Вроде бы все нормально, мы думаем в иллюзии. Жизнь течет, как у всех. Собственно говоря, у меня все неплохо. Или даже хорошо. А может быть, даже и очень хорошо. Но я все же не понимаю, зачем все это. Или кто я. Это иллюзия называется. Хорошая оценка или плохая оценка. И то, и другое иллюзия в материальном мире. Но истина в том, что в глубине сознания, в глубине сердца эта любовь дремлет. Дремлет означает, человек спит, он видит сны. И он верит в них из-за иллюзии. Из-за иллюзии. Тот же самый пример. Он видит сны, и во сне он забывает, что это сон. Он думает, это реальность. Ничего не помнит о своем бодрствующем состоянии. Но когда человек переходит в состояние дремоты, он одновременно может испытывать и сновидение, и реальность. Такое как бы некое пограничное состояние, в котором трудно долго находиться. Либо мы засыпаем после этого, либо пробуждаемся после этого. То есть, когда мы утром переходим в состояние дремоты, мы осознаем, что время пора вставать. Есть сознание, реальности. И в то же время влияние сна еще достаточно сильное. И мы можем снова уснуть, посмотрев на часы, но еще 3 минуты можно полежать все-таки. Или хотя бы 30 минут я еще все-таки полежу. То есть очень могущественное влияние этой иллюзии. Что во сне я как бы чувствую себя счастливым, мне хорошо во сне. Особенно утром. Лучше всего во сне это утром, ранние утренние часы, это самый такой глубокий сон. И вот иллюзия навевает, что это самое важное время Брахма-мухурта, люди не смогут подняться из-за такой силы майи. Хотя это время сатва-гуны наиболее бодрствующее состояние. Наиболее из всех времен дня, раннее утро считается наиболее сильное по бодрствованию, наиболее трезвое состояние. То есть утро вечером мудренее. И вот это пример дремоты. Дремлет, не спит, дремлет. Дремлет сердце каждого живого существа. Это означает, что когда мы слышим какие-то звуки реальности, какие-то напоминания о временности жизни, об абсолютной истине, о Боге, о высшей воле. Мы слышим, что-то в этом есть. Какая-то реальность – это факт, что жизнь временна. Это факт, что жизнь полна страданий. Это факт, что есть болезни, смерть. Если поразмыслить, то после смерти новое рождение, если изучить все эти моменты научно, мы начинаем слышать, как из мира реальности, но все же во сне кажется лучше. И все же эта жизнь затягивает снова в этот сон. И так время от времени мы пробуждаемся в какой-то дреме и снова засыпаем. Это в течение всей жизни, особенно в человеческой жизни. Мы проводим много времени в дремоте и снова погружение в сон. И когда мы слышим, что бхакти дремлет в сердце каждого живого существа, есть различные ее проявления. Например, какое первое проявление счастья в этом мире? Что такое счастье, люди спрашивают постоянно. Вопрос очень распространенный, и на него ответа, как бы считается, нет. Но есть такая наука о счастье. Она описывает подробно все, с чего начинается счастье, каким путем проходит, и какой цели, в конечном счете, достигает наивысшее, конечное счастье. Начало его ознаменует вера. Вы видели счастливых людей, у которых глаза сияют? Это вера. Это просто вера. Это начало пробуждения. Это то, что мы привыкли называть в этом мире счастьем. Вот человек счастлив. Но почему? Никто не знает. Это вопрос веры. Мы видим, что преданные, которые обладают верой в Бога, они становятся энтузиастичными, энергичными и при этом радостными. Очень много готовы делать разных вещей и в радостном состоянии. Сусукам, картам, авиям, то есть исполнение приносит радость. Оно поддерживается этой практикой преданного служения. Во что человек верит, он это делает. Есть, конечно, разновидности веры в Бхагавад-гите описывается. Есть веры в разных гунах природы, религии в разных гунах природы. Есть просто вера, нерелигиозная. Вера в деньги, допустим, нерелигиозная вера. Вера в семейное счастье, независимо от Бога, нерелигиозная вера. Вера в собственные силы, надежда и вера. Это не относится к религии. И на этом тоже иногда люди строят свою жизнь. Они любят какую-то концепцию, коммунистическую, может быть, или другую концепцию. Эта любовь проявляется в вере, и они действуют энергично, энтузиастично в этом направлении. Это счастье. Пока есть вера, они выглядят счастливыми. Поэтому можете видеть, что много людей материалистичных, недуховных, выглядят счастливыми. Потому что, возможно, у них есть деньги или будут вот скоро деньги хорошие они заработают. Они верят в этот процесс, в красивые одежды, в хорошие машины, в это будущее. Они строят планы, какой дом построят, где будут жить, как путешествовать по миру. Они строят планы в соответствии с какими-то материальными богатствами и выглядят счастливыми, радостными, сияющими. Их всегда где-то показывают в средствах массовой информации или их любят представлять в культуре материалистичной, как они одеваются, эти люди, на каких машинах они ездят, в каких домах они живут, какие красивые у них жены, какие у них дети. Они заботятся о здоровье, об экономике, о политике. Они много-много что могут делать. Это образованные люди. И так эта вера поддерживается не религиозным образом, а выделяются некоторые яркие моменты и представляются как смысл жизни, как цель жизни. Но в шастре говорится, эта вера, если она не направлена на Бога, она имеет временный характер. Значит, вслед за этим придет разочарование. Если видите человека, погруженного в депрессию, угрюмого, безрадостного, постоянно озабоченного, раздраженного, с чувством вины, это человек, утративший веру. Ничто иное. Неудача не сломит человека, пока у него остается вера. Мы это знаем из эпизодов гражданской войны, и перестройки. Пока люди верят, любые препятствия, даже жизни дают с радостью. Я счастлив умереть за Россию, дважды сказал один декабрист. Когда веревка лопнула, на которой его вешали, она была гнилая, эта веревка. И по законам второй раз приговоренного человека нельзя казнить дважды. Закон запрещает, если попытка неудачная, он освобождается. Можно считать, что он уже казнен, он пережил это. Но в том случае царь запретил и сказал, что все же казнить его второй раз нужно. И вот он сказал ту фразу, я счастлив умереть за Россию дважды. Вот пока люди верят во что-то, они даже умереть не страшно. Это называется счастье, оно отождествляется сначала с верой. Так и говорят веды. Адау шрадха. Сначала шрадха. Это первый шаг, если хотите быть счастливыми, нужно обрести веру. И путь к этой вере, он может быть непростым. Это любовь к ближнему, это любовь к родине, это любовь к природе, любовь ко всему живому, благочестие, благотворительность. В шастрах дается много правил предписаний религиозного характера. Как служить обществу честно и так далее. И постепенно развивается эта вера через путь благочестия. Вот почему благочестие лучше не благочестие. Оно дает выход на более высокие сферы счастья. Так как неблагочестие, когда мы неблагочестиво все приобретаем, мы не можем быть счастливы никогда. Даже обретя и деньги, и все необходимые атрибуты, которых мы желали, мечтали, мы придем к тому, что жизнь пуста внутри. Нет больше веры во все это. Я не понимаю, зачем все это нужно. Это становится тяжким бременем. Даже это здоровое, красивое тело становится просто тяжким бременем. Чем красивее это тело, тем больше на него смотрят, тем больше от него что-то ожидают. Чем более умный человек, тем более влиятельный, тем больше от него ожидают, тем больше требуют, тем больше пытаются его эксплуатировать. И человек понимает это. Зачем мне эти богатства? У меня друзей-то нет толком. У меня отношений нет толком. Даже в моей собственной семье сколько разных проблем и разногласий. Почему мои дети наркоманы? У меня куча денег. Почему моя дочь стала проституткой? Что не хватало, так сказать? То есть, когда человек теряет веру при всем этом материальном обеспечении, он начинает заниматься извращенными чувственными наслаждениями. То есть, верит просто в свои чувства, в свой разум, в свое тело, в свою молодость, в свои способности. Это последнее, что ему остается. Исчерпав этот ресурс, он становится глубоко несчастным человеком. Этим путем веды запрещают идти. Это путь греха, говорится. Не идите туда. Страдания, ад. Прямо на земле ад можно создать таким путем. Собственно говоря, мне даже иллюстрировать не нужно. Каждый из нас уже по лицам видно, понимает, о чем речь идет. Столько примеров, столько иллюстраций. Адаушрадха, но что потом? Если мы хотим, чтобы эта вера развивалась дальше, бхакти у каждого есть. Но это не означает, что мне не нужно больше ничего делать. У меня просто есть любовь к Богу в сердце. Остальное не важно. Нет. В шастре это есть процесс от шрадхи до непосредственных отношений с Богом. Это путь, указанный ачарьями. Садху. Саду-санга мы говорим. Почему так важно? Сначала вера, потом саду-санга. Только ачарьи, саду, чистые сердцем, личности могут указать этот путь собственным примером. Саду – это интересный момент. Насколько я помню, от слова «сад» или «сан», «саньяси», «сад», «сан». То есть, общаясь с такой личностью, можем ощутить вкус вечности, о котором Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне, в 13 главе Бхагавад-гиты. «Сейчас я тебе дам вкус вечности». Это объяснить нельзя. Когда мы говорим «вечность», это нельзя объяснить. Когда мы говорим «знание», это нельзя объяснить. Когда мы говорим «ананда», это нельзя объяснить. Это ачинтия, это духовная энергия. Они необъяснимы никаким путем. Они обозначаются как природа души. Но чтобы объяснить, чтобы непосредственно протягшее попробовать на вкус, нужен человек, обладающий этими качествами сад, чит, ананда. Непосредственно личность. Так же, как если мы хотим согреться, нужен огонь. Никаким другим путем невозможно согреться. Так же, как если мы хотим воду, мы должны пойти к реке, к источнику воды. Никаким другим путем невозможно. Так же, как если мы хотим молока, мы должны пойти к корове. И так же, если мы хотим узнать, что же такое трансцендентный мир, что такое душа, что такое личность, что такое любовь к Богу, мы должны пойти к садху. Или духовному учителю. Все садху, они духовные учителя. Все преданные, они учатся и обучают других. Это все является гуру-татва. Все это суть, духовные наставники, духовные учителя общества. Они учатся сами общаясь и обучают других общаясь. Саду-санга когда человек приходит на уровень саду санги, его веры достаточно, чтобы близко общаться с преданными. Здесь должна быть более сильная вера. Потому что общение с садху вызывает страх. У большинства людей, во всяком случае, вызывает страх. Потому что в присутствии садху выявляются собственные недостатки и глупость. И чем более я себя считаю умным человеком, тем мне труднее подойти к садху. Чем более я себя считаю уважаемым и состоявшейся личностью, мне труднее подойти к садху, потому что я чувствую, что там все мои возвышенные концепции, все мое благочестие, оно просто растворится в прах. Как Прабхупад сказал по поводу Америки однажды и вообще людей западной цивилизации. У них нет никаких хороших качеств, потому что они не общаются с садху. Откуда им взять эти качества? Они их просто имитируют. Они подражают смирению, подражают почтению, они подражают этим вещам. Но как только у них возникает нехватка денег, они революции делают. Как только им нужны какие-то ресурсы, они войны объявляют. Где же эти качества? Они внешние. Они более или менее внешняя культура. Или, так сказать, на показ. Мы эту культуру мы поддерживаем на показ. Хотя бы сделай вид, что ты уважаешь человека. В основном нам приходится делать вид, что нам что-то нравится. Потому что постоянно говорить правду опасно. Но садху никогда не льстит. Он всегда говорит правду. Почему так? Потому что у него есть любовь в сердце. Это совсем другая окраска. Если, скажем, президент страны скажет президенту другой страны, вы живете как кошки и собаки, то ситуация будет очень напряженная политическая. Но Прабхупада мог говорить так. Даже приехав в Америку, он мог заявить, что вы живете как кошки и собаки. Не вывел из равновесия умы политиков или кого-то еще. Почему так? Прабхупада садху. Его слушали и соглашались. О, с вами же прав, это так. Почему? А ему ничего не нужно. Когда он это говорит, ему ничего не нужно материального. Ему не нужны никакие атрибуты. Ему не нужна никакая материальная вера. Он не живет материальной верой вообще. У него нет материальных целей у этого человека. Поэтому, если он это говорит, у него другие мотивы. И поэтому, когда мы общаемся с садху, хотя он говорит правду, мы говорим нектар наставлений. Какое счастье. Какое трезвое, правдивое счастье. Настоящее, неподдельное. Этого человека нельзя купить. Он всегда говорит правду. Я хочу с ним общаться. Только он мне скажет правду. Даже если я поклонюсь ему и признаю, что он мой гуру, он не будет меня эксплуатировать. У него нет этих мотивов. Он все равно будет говорить мне правду. Если даже ему дам пожертвование, он все равно мне скажет правду. Если даже дам большое пожертвование, он еще большую правду скажет. Вот такой мне нужен для общения. И когда эта вера позволяет нам приблизиться к садху, и мы испытываем садху вопросами, слушанием, и убеждаемся в этом, наше счастье становится очень могущественным. Мы начинаем гордиться своей духовной жизнью. Это истинная гордость пробуждается. То есть ваше «я», вы начинаете утверждаться в этой позиции. Означает, что это более твердое, более стабильное счастье. Но если мы хотим углубить это счастье, необходимо заняться преданным служением, потому что садху занят преданным служением. Саду санга, значит, тато баджана крия. Это естественно. Если мы говорим о развитии счастья, это больше нектар, поэтому это естественно. Не так, что мы прошли первый класс, теперь нужно второй класс, потом третий класс, и концом заканчиваем, диплом получаем и уходим. Нет, ничего подобного. Это вкус. Вера, счастье, но еще большее счастье общаться с преданными. И еще большее счастье вместе практиковать, вместе воспевать святое имя. Это же нектар гораздо больше, он увеличивается. Он растет. Итак, баджана крия – это блаженный процесс. Говорится, что это называется преданное служение в экстазе. Почему преданные так много могут делать в преданном служении? Без зарплаты. Ничего не оплачивается у нас. Тем не менее, хотя ничего не оплачивается, тем не менее, можем поставить пандал, организовать фестиваль. И много преданных приедет. Никто на этом ничего не заработает. Нет. Никакой материальной выгоды здесь не должно стоять. Иначе это не фестиваль саду-санга. Саду-санга, значит, все делается бескорыстно. Баджана-крия – это преданное служение. Чисто, без мотивов. Чтобы просто Прабхупада был доволен, Кришна был доволен, чтобы Святое Имя проявилось здесь вместе с нами, чтобы очистило наше сердце от этих материальных мотивов. В этом смысл баджана-крии – очищение. И несомненно, если мы правильно совершаем баджана-крию, наше счастье становится нашей природой, ручи. Ручи означает, что вы просто счастливы. Просто так. Не потому, что солнце вышло. Нет. Не потому, что дождь кончился. Нет. Не потому, что какие-то сегодня деньги мы заработали. Есть какие-то деньги на несколько месяцев вперед. Не потому. Нет. Просто вы счастливая личность. Вы сам счастливый человек. Вот и все. Ручи. Ручи означает вкус. Вкус еще можно перевести так. Когда сердце очищается и становится сатвичным. Бхагавад-гите объясняется, что все органы чувств становятся проводниками счастья. Это ничего не стоит счастья. Просто смотрите, дышите, касаетесь, например, касаетесь сейчас тел преданных, сидя близко. Чувствуете счастье. Смотрите на божества, чувствуете себя очень хорошо. Запах благовония попал в нос. Экстаз. Ушами слышим о Кришне. Хорошо. Не все гладко, есть шероховатости, но все равно в конце хорошо. То есть просто органы чувств, когда воспринимают в соответствующем состоянии, жизнь кажется на самом деле хороша внутри нас. И по мере того, как этот вкус развивается дальше, он буквально может свести с ума человека, в материальном смысле слова. Быть не заинтересованным больше ни в каких материальных удобствах, накоплениях и прочих вещах. В престижном положении, что угодно. При этом человек становится искусным занимать все это в служении Кришне. Он может радоваться большим деньгам, потому что их можно занять в служении Кришне. Он может радоваться рождению ребенка, потому что ребенок родился, его можно воспитать в сознании Кришны. Он может всему радоваться в сознании Кришны. То есть он делает то же самое, но с большим энтузиазмом, верой, любовью и в большом знании. Та же семья, та же работа, то есть те же самые процессы, но уже в сознании Кришны это делает. В состоянии глубокого счастья, блаженства, сат-чит-ананда. И в этом сознании он думает только об одном, что он есть слуга. Не является собственником или господином чего-то бы то ни было. Здесь мы приходим на какое-то время, и на самом деле мы здесь ничем не обладаем. Это кажется так. У нас здесь ничего нет вообще. На какое-то время мы пользуемся, мы пользователи энергии этого мира, какое-то жилье есть, пища, одежда, какие-то люди, друзья, близкие. На какое-то время это выделяется. И уже в следующий момент эта ситуация резко, внезапно изменится. То есть иллюзия внезапно может исчезнуть. На какое-то мгновение внезапно это произойдет. Это смерть, подобно удару молнии. Все. Вы даже не понимаете, зачем все это было. Вообще, зачем все это было. И начинаете вспоминать прошлые жизни, их множество. И все это уже было много раз. Это описывается в Бхагаватам. Но уже поздно. То есть в том состоянии вы не способны ничего осуществить, никакого преданного служения. Очень важно человеческое тело. Собственно, оно для этого и выдается на это время. Не для того, чтобы объявить здесь, где моя страна, где чужая страна. Не для того, чтобы объявить, где моя земля, где чужая земля, где мои родственники, где чужие родственники, сколько мне, сколько вам принадлежит, не для этой цели, чтобы здесь бороться за имущество. А с целью самоосознания. Иначе человек продолжает жить подобно животному, кошкам и собакам. Он будет постоянно ссориться с другими, будет думать, в этом есть смысл жизни. Разборки постоянные. Постоянные перестройки, революции, гражданские войны, мировые войны. Вот в этот смысл в борьбе. Да, борьба возможна, но шастры говорят, бороться нужно, не утрачивая смысла жизни, не разрушая источника. Так, например, если глаз покрыт катарактой, Не выкалывайте глаз. Снимите катаракту. Боритесь с болезнью, не вредя этим органам. Это большое искусство аюрведы, как бороться с болезнью, не нанося вред другим органам. Это большое искусство на самом деле. Вот это духовное знание. Как не беспокоить никаких живых существ своей активной деятельностью, своей карьерой, своей, так сказать, любовью. Для этого нужно освободиться от чувства собственности, жадности, зависти, вожделения. Эти четыре вещи, то есть вообще трое врат открывают дорогу в ад. Вожделение, гнев и жадность. Вот источник беспокойства. И духовная практика, почему делать людей счастливыми, что у них нет вожделения, гнева и жадности. Саду не имеет этого ничего. Вожделение, гнева и жадности, чувство собственности не должен обладать, иначе это не саду. Иногда какой-то человек объявляет себя саду, как мы сегодня слышали на утренней лекции, с целью, ну, материальной какой-то целью. Будут поклоняться, какие-то пожертвования, кормить будут бесплатно последователи хотя бы уж. Жил кот один, ловил мышей, жил в лесу, дикий кот. И, знаете, у котов какая реакция, как они ловят мышей, видели? Все. Одно движение, и так коготком раз, он потом еще с ней играет, он приспособлен для этого. Это такая машина, которая вот, ну, легко вот, поймает мышь, вот так вот, одним движением. И так он жил легко, пока у него была эта кошачья реакция, его природа, она его всегда помогала. Он счастлив был, как быть котом вообще. Он гордился, боже мой, я кот, я ловлю мышей. Мне это ничего не стоит прокормить себя, свою семью, я очень, как бы, такой состоятельный кот, успешный, физическая подготовка, образование. Мыши для меня это просто игрушка, я ими пользуюсь. Но он состарился. И так у него глаза стали плохо видеть, нюх стал подводить, реакция, мимо. Мыши стали быстрее, дошло до того, что они стали ползать по нему, когда он спал. Вообще перестали бояться его. Позор. И тут вся его и честь, и репутация, и его прошлые заслуги, и медали. Все, забыли вообще. Состарился он уже. Стал плешивым. Шерсть повылезала, то там, то здесь. Хвост искривился. Слепой, несчастный кот. И так он страдал больше всего из-за престижа, что никакого уважения даже от мышей, понимаете? Те, которыми раньше я питался, теперь я вообще милости прошу у них. Дайте кого-нибудь съесть. Не могу. Только дохлятину какую-то носят мне, и все. И тут у него мысль возникла. Он все-таки был не глупый кот, я вам скажу. И что он сделал? Он сел в позу лотоса. Посреди поля. Мяу. Мяу. И все мыши подумали, боже, какое чудо, наш кот садху. Медитация трансцендентная. Смотрите, он ни на кого не обращает внимания, он полностью контролирует чувства. Он уже не ест 2 дня. Надо его кормить, это наш долг. Садху нужно поддерживать, это наш учитель. И они стали носить свежую пищу каждый день, и кот знал, что ему нужно было на самом деле. Это история из Панча Тантры, по-моему, одна из историй. Как люди могут пользоваться этими вещами ради выгоды. Мы можем это слышать, что люди часто с недоверием относятся к духовным лидерам, потому что считают, что они тоже имеют какую-то выгоду материальную, что они просто используют своих последователей. Но в шастре говорится, он должен обладать качествами садху. Качество садху, что рядом с таким человеком или живя под его руководством, человек обретает счастье. Счастье, ручей, вкус. Необходим вкус жизни. Это очень важный момент. Не думайте, что в сердце есть бхакти, у меня уже есть какой-то бхакти, этого достаточно, я как-нибудь дальше буду сам. Нет, невозможно. Нужно руководство. Иначе мы станем такими котами. Мы дойдем до предела своих возможностей, и потом придут все, всплывут все материальные желания. Будет еще хуже. Это говорится, что тот, кто поклоняется полубогам, пойдет в низшие сферы бытия потом. Еще хуже будет с тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Когда вы достигаете безличного брамана, индивидуальность и желания остаются и сохраняются, и очень опасно, когда они всплывут в какой-то момент. Это не просто обманщик, великий обманщик может быть. Есть необразованный обманщик, есть великий образованный обманщик. И здесь Вишепанишат говорится, что единственный путь к очищению, к полной свободе, это поклонение Верховной Личности Бога, стать вечным слугой, никогда не возвращаться к материальным желаниям. Это путь садху, жизнь садху. Итак, саду санга, она крайне важна, необходима. Но вот как приблизиться к садху, это уже вопрос сложный. Например, с обычными людьми я могу просто поговорить, познакомиться. Согласно этикету, я имею право просто подойти к любому человеку и сказать, что вот меня зовут так и так. Могу ли я узнать, кто вы? В любом обществе это можно сделать. Иногда даже на улице, где-то на остановках люди останавливаются или в путешествиях, они знакомятся. Это не так уж сложно, если вы немножко общительный человек, не боитесь людей, коммуникабельный. Как Прабхупада, когда к нему гости приходили какие-то, просто увидеть американца, увидеть садху индийского в Америке в первые дни буквально его, или годы сознания Кришны, то есть присутствие в Америке. Он просто показывал, чем занимается сразу же, показывал печатную машинку, на которой он печатает книги, показывал, что он напечатал, какая его миссия, о чем, зачем он сюда приехал. Он рассказывал о себе, и так они знакомились. И люди думали, о, какая миссия, может быть, вам помочь? Я могу редактировать, тот сказал, я могу отпечатать за вас, и так далее. И так началось преданное служение. Люди вовлекались в это. О чем мы до этого говорили? Да, как подойти к садху? Да. Иногда в Америке люди подходили к Прабхупаде, не думая, что он садху, поэтому не боялись, не зная, что он садху. Но если мы знаем, например, положение человека, нам трудно подойти к садху. Иногда цари в прошлом переодевались в простые одежды, чтобы не узнавали. И люди могли с ним тоже говорить на улице запросто. Но как только выяснялось, что это царь, никто не мог даже близко подойти. И также, когда преданный, человек становится преданным, он уже понимает, вот это садху, и мне не очень просто подойти к нему. Хотя обычный человек может подойти к нему, он не знает, что такое садху. В этом смысле новые люди, они могут смело приходить, думать, просто какое-то собрание, концерт очередной, ну, привычная ситуация. Но если бы знали, что здесь собирается много садху, им было бы трудно войти. Они бы сказали, о, мы очень грешны, мы туда не пойдем. Как правило, они так себя чувствовать начинают. Но все же в шастрах говорится, как можно приблизиться к садху. При помощи служения. Исключительно при помощи служения. Служа садху, мы обретаем их качество. И обретая их качество, мы становимся ближе и ближе. Слушая также наставления, мы становимся ближе и ближе. Например, я не знаю, о чем спросить садху, но послушав, что он говорит, у меня появляются вопросы. О, теперь я знаю, о чем спросить его. У меня есть вопрос. И начинается отношение. Вот таким образом. То есть общаться с садху нужно, несомненно, только на их уровне. Нельзя опускать садху на свой уровень для общения. Нельзя предложить ему, скажем, спиртное. Это считается великим оскорблением. Пойдете в ад за это, говорится. Если вы спиртное предложите садху для общения, вы совершите большую аппаратку, серьезную ошибку в жизни. Поэтому в обществе, где есть немало садху, люди обычно не имеют такой традиции приглашать себе в дом кого-то и поить спиртным, а вдруг он садху. Потому что садху себя не афишируют многие. Они могут быть среди нас, среди людей, я могу совершить серьезную аппаратку. Поэтому в Индии предлагать спиртное, скажем, считается некультурным, нехорошо. А в России наоборот. Если на праздник вам не налили спиртного, вы обидитесь, вы уйдете оттуда ни с чем просто. Так, в этой культуре по-другому. Поскольку здесь нет культуры садху еще. То есть она утрачена. Была, вернее, в России такая культура, везде была когда-то. Но она может быть утрачена, потому что утратили служение. А служение утрачивают, когда у садху находят какие-то несовершенства. Например, приближаясь к садху ближе, вы можете заметить, что у него есть какие-то физические недостатки. Может быть, у него память не очень хорошо работает. Он может забыть ваше имя, например, или пройти не поздороваться с вами в какой-то момент, или может заболеть, или быть раздраженным в какой-то момент времени. И замечая эти вещи, мы думаем, а что ему служить? Ведь он проявляет симптомы обычного человека. Но в шастре говорится, садху подобен луне. Луна освещает все вокруг. Если она полная луна, она освещает все прекрасно вокруг. Вы ночью ориентируетесь прекрасно в присутствии луны. Но если вы посмотрите внимательно на луну, вы увидите, о боже мой, да там куча пятен. Серьезно, так и есть. Там есть несовершенство. Не такая уж она и безупречная. Когда Кришна сравнивает лицо Радхарани с луной, она обижается. Говорит, назвал меня луной. Посмотри, сколько пятен у нее. У меня что, такое же лицо? Это оскорбление, она думает. Ей не нравится такое сравнение. Если мы посмотрим внимательно на луну, мы заметим много пятен. Но не забывайте, пожалуйста, что эти пятна не препятствуют лунному свету. Он все равно проливает свет. Садху не имеет таких несовершенств, как обычный человек. Его несовершенства, они поверхностны, не глубокие. Тогда как у обычного человека, материалистичного, его совершенства поверхностны, а глубоки его недостатки. Недостатки садху не уходят вглубь. Они находятся на поверхности. Потому что сам садху к собственным недостаткам чувствует отвращение, как бы отталкивающий момент, функция. Как лотос отталкивает воду. Хотя находится в грязной среде воды, он всегда отталкивает воду, оставаясь чистым. То он испытывает отвращение к собственным недостаткам. Если вы встречаете такого человека, мы не имеем права критиковать. Он сам себя достаточно уже критикует. Нет никакой необходимости давать ему какие-то еще наставления, критиковать за несовершенство. Важно понять, мотивы этого человека, чем он руководствуется. И вот занимаясь преданным служением, можем понять, что он занимается преданным служением. Он может также и меня научить преданному служению. Вот что важно. А не то, сколько шлок он может запомнить, или, может быть, он уже больной и престарелый. Как мой гуру Махарадж, он после инсульта разбит его тело. Уже не один год. Он пешком практически не ходит. Но общаясь с ним, как ученик, я вижу, там внутри тот же самый дух, та же самая личность. Он также служит Кришне. Ничего не изменилось. Он даже путешествует точно так же в своей кресле-каталке с учениками. По городам, по фестивалям, и дает лекции. Он не хочет останавливаться, не хочет. Как это вообще возможно, когда смотрят на это врачи, обычные люди? Как это возможно? После такой болезни люди вообще не выживают, а он еще такое совершает служение. Это удивительно. Общаясь с такой личностью, вы просто начинаете не замечать. Это поверхностное материальное тело. Когда дух действует независимо от этих функций тела, он независимо, это желание служить имеет и находит новые и новые способы и средства продолжать служить Богу. Это душа, это слуга Бога, это ее природа, вечная природа. Итак, общаясь с садху, это прежде всего нужно понять, что это очень выгодно для нас, так сказать. Это не нужно, может быть, садху, потому что садху смущается, когда ему служат. Он не думает, что он достоин какого-то служения или особого уважения и почтения. Но он может понимать, что люди получают возможность приобщиться к сознанию Кришны через такие взаимоотношения. И позволяет служить ему с той целью, что вовлекает их в преданное служение. Таким путем. Это и есть путь. Путь служения. То есть мы, служа вайшнавам, служа друг другу, вовлекаем друг друга в процесс бхакти. Волей-неволей. Это природа бхакти, служение. И когда мы служим кому-то, мы должны знать, это не для него важно, а для меня важно это служение. Это не ему не нужен мой поклон, это мне нужен тот поклон, который я должен сделать, чтобы обрести качество смирения. И пока я не сделаю этот искренний поклон, на самом деле не оценю эту личность, я так не смогу обрести это качество смирения. Мой первый поклон был в закрытой комнате. Я не хотел, чтобы жена присутствовала там. Кланяться нас никогда не учили. Наоборот, говорили, никогда ни перед кем на колени не становитесь и голову не склоняйте. Атеизм. Мы так были воспитаны. Но ради эксперимента я решил все-таки сделать поклон и предложить пищу Кришне впервые в жизни, сам. Поэтому я должен был один остаться в комнате, чтобы никто этой глупости не видел. Но моего унижения, понимаете? Это же унизительно, становиться на колени, кланяться в пол и предлагать пищу. И даже когда не было никого в комнате, я не мог сделать поклон. Я стал себе проповедовать. Сказал, ну хорошо, давай не поклон. Спортом занимался, гимнастикой? Ну вот, сгруппируйся. Ты же группировался? Ну и тут уж сгруппируйся. Это упражнение просто будет. Не поклон. Сгруппироваться называется. Я сгруппировался. А сам-то я понимаю, что это поклон. Думаю, ну и дурак. И перед кем сгруппировался? Перед сковородкой. Потому что я предлагал пищу в сковородке. Кришну я не видел, но сковородку видел. Получается, что перед сковородкой сгруппировался и стал просить, прими, пожалуйста, скромное подношение. И было такое ужасное у меня чувство внутри, просто ужасное. Думаю, ну и практика вообще бесчеловечная какая-то. Настолько унизительная практика. У меня было раздражение, злость на себя, что я вообще ввязался в это. Не хотелось мне кланяться ни перед кем. А это потому, что я еще не получил тогда никакой любви. Но когда человек получает любовь, неважно даже на материальном уровне такой опыт есть, он буквально поклоняется объекту этому, этой любви. Он делает все, что предписано садхана-бхакти. Он рано встает, он не спит, он не может спать долго. С утра он сразу смотрит на изображение своего объекта любви и думает, повторяет его имена, не так ли в уме. Маша, 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 или Вася, Вася, Вася. Так или иначе, имя вертится в уме постоянно. Форма, образ вертится постоянно. Этот вкус он чувствует постоянно. В этом состоянии он постоянно связан. Это йога. Он думает об этом и ночью, и днем, и с утра пораньше. Он никак от этих мыслей не может уйти. Объектом его поклонения, постоянная смарана, медитация. И думает об этом, и говорит об этом, и прославляет этот объект. Я готов мыть ноги этому объекту. Я знаю. Все это есть. В этом состоянии это совершенно естественный процесс. Но если мы хотим обрести любовь к Богу, нам нужно еще добраться до Его формы. И тут необходимо преданное служение. Вместе с преданными, вместе с садху, которые искренне могут сделать поклон. От всей души могут склониться к стопам, к лотосным стопам Верховной Личности Бога. Так они говорят. Поскольку наши стопы не очень лотосные, нам тоже будет трудно это совместить. Стопы и лотосные. Но это не запах лотоса. Мы никогда не испытывали, чтобы лотосом пахли стопы. Материалисты, скажем. Это ужасно. И вот этот опыт материальный накладывается на духовное и вызывает расабхасу называется, несовместимость. В этом сложность. То есть поэтому мы должны сознавать, кому же мы все-таки служим, кому мы кланяемся, чье имя повторяем. Нужны знания. И не общаясь с садху, эти знания невозможно получить никак. Поэтому нужен духовный именно учитель, не кто-то еще, не какой-то учитель школьный, или профессора, или академики, наук, а именно духовный учитель, который может дать представление о личности Бога, такое, что мы склоним свою голову и будем испытывать такое счастье в жизни. Будем с вами говорить, какие лотосные стопы привлекательные, какое трансцендентное чистое тело, какое могущество. И так это вызывает процесс глубокое как бы восхищение бхакти. И когда человек восхищается этим образом в сердце, он испытывает эмоции. Вот в саду почему так важно? Потому что саду испытывает трансцендентные эмоции, когда говорит о Кришне. Или общается с преданными. Трансцендентные эмоции. Он может плакать. Он может смеяться тоже. Может печалиться или радоваться, но это все уже духовно. Это совсем другая жизнь, это другие переживания. Поэтому говорится, что нужно говорить о Кришне в обществе преданных, которые переживают его образ, его имя глубоко. Они испытывают счастье, тушьянтича, романтича, то есть у них полное удовлетворение и радость в этом процессе, когда собираются такие махатмы. Я сегодня хотел прочитать немного из читания Чаритамриты. Это интересная история, как приблизились к Господу Чайтаньи два очень великих преданных. Но в то время они были, работали в мусульманском правлении и еще не занимались преданным служением. Более того, в общении с правителями они утратили много брахманических качеств, которые им было дали раньше. Они были из брахманской семьи, но их обратили в мусульманство и стали заниматься работой в управлении у шаха. Непосредственно были его советники и управляли страной. И они утратили много брахманических качеств, приобрели другие качества за это время. Их звали Дабир Кхас и Сакар Малик. Мусульманские имена. Хотя они в прошлом были индусы, их обратили в мусульман. В то время было это несложно сделать. Можно было просто брызнуть водой. Мусульманин просто брызгал водой на человека, произносил там какое-то священное слово, и человек считался мусульманином. Все. Все, это было очень просто. Поэтому очень-очень много индусов в то время обращено было в ислам таким путем. Глубокой ночью Дабир Кхас и Сакар Малик в тайне от всех отправились к Шри Чайтанья Махапрабху. Сначала они встретились с Нитьянандой Прабху и Харидас Такуром. Шри Нитьянанда Прабху и Харидас Такур передали Господу Чайтанья Махапрабху, что его хотят увидеть Шри Рупа и Шри Санатана. Комментарий Шрилы Прабхупады небольшой. Сакаром Маликом звали Санатана Госвами, а Дабир Кхасом Рупу Госвами. Это мусульманские имена, которые Рупа и Санатана получили, когда состояли на службе мусульманского царя. Будучи чиновниками мусульманского правительства, братья переняли многое мусульманских обычаев. В знак величайшей покорности Господу братья зажали в зубах пучки соломы и, завязав одежду на шее, упали перед ним ниц, как палки. Я говорил о поклоне, сгруппироваться было очень трудно, но здесь описывается еще более трудная вещь. Солому нужно взять на улице, собрать и зажать в зубах. И прийти к садху и сделать дандават, не сгруппироваться, а лечь перед ним, прямой как палка на животе, дандават. Однажды мне мой гуру Махарадж приказал мне сделать дандават. Сам. Как это было, хотите узнать? Обычно садху никогда так не делают, не приказывают, дандават не делай. Никто. Вы не услышите, что Прабхупада или кто-то так вот делает. Но иногда это бывает. Когда я пытался его принять духовным учителем, я не знал, примет ли он меня. Ну, нужен ли я ему вообще, я не знаю. Вот он мне, кажется, нужен. Я думаю, мне нужен. Я сомневался, взаимно ли это. Было такое сомнение. И он сказал, хорошо, давай с тобой завтра встретимся у божеств. На приветствие божеств был Вриндаван, Вриндаван Дхама, божества Кришна Баларам, Мандир. И там перед божествами я тебе представлю как соученика Кришне. И ты скажешь, что ты ученик, а я тебе скажу, что твой гуру, и ты уже будешь чувствовать эту связь. Все, вот с этого мы начнем. Завтра приходи на приветствие божеств. Я очень волновался. Это для меня было самое волнительное приветствие божеств в жизни. Я пришел на приветствие божеств, но гуру Махараджа там не было. Он не пришел. Я думал, точно, я ему не нужен. Все, ясно. Все, Кришна дал мне ясный знак. О, я ему не нужен. Все, 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 все. Я выхожу из храма в таких расстроенных чувствах. Никому не нужный человек, представьте себе. И тут кто-то из его учеников там проходил, говорит, а ты что, гуру Махараджи ищешь? Я сказал, так, не знаю. Так он тут на втором этаже, пойдем со мной. Пошли в его комнату. В это время он был в душе и давал даршан одновременно. За дверью душа человек стоял, задал ему вопрос, а он ему отвечал из душа. Вот он собирался в дорогу, там много было людей, знаете, вот этот даршан, там тоже ему завтра готовит, он уже моется, и этот даршан одновременно идет. И вот я там тоже стою. Не знаю, что делать в такой суете вообще. Тут такое служение, все как-то служат, что-то делают, я тут просто никто. То есть только служение связывает нас с личностью. Но я в то время не был никаким служением, по отношению к нему занят. И вот он вышел из душа и, наконец, увидел меня. А, говорит, да, мы с тобой не увиделись, прости. Я не успел прийти на приветствие божеств. Но ты хочешь быть моим учеником, так ведь? Я говорю, ну, да, я бы хотел. Так, иди сюда. Подошли к окну. И из его окон были видны три этих купола с чакрами божеств. Над божествами есть такие специальные куполы и чакры. Они отличаются от божеств, написано в шастрах. Говорит, смотри, видишь, вот это все божества. Они не отличны от божеств. Давай, говорит, обед сейчас перед этими куполами. Сгруппируйся. Перед божествами я могу еще обедовать, но перед куполами. Но, говорит, они не отличны от Бога. Так написано в шастрах. Если ты видишь купол, чакру издалека, можешь кланяться уже. Все, ты видишь Бога. И вот мы сейчас дадим обеты. Я дам обет перед этими божествами, что я твой гуру, а ты, что мой ученик. Ну, обещаешь, говорит, что ты мой ученик? Я говорю, да, обещаю, все. А я обещаю, что ты гуру. Дандават! И чтобы я это почувствовал, сразу показал свою роль учителя, что учитель имеет право приказывать ученику. И так вы чувствуете, вот теперь я нужен ему, все. Теперь все ясно. Вот он дал мне это почувствовать. А одного этого слова «дандават» мне было достаточно, чтобы я обрел заново духовную жизнь. Все. Вот это сила могущества общения с садху. Садху может повелевать своим учеником, но ради исключительно его блага. Никак иначе. И поскольку наше время сегодня истекло, то продолжим завтра. Шрила Прабхупада ки джай. Hare Krishna.